Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Добрый день. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая вот уже, вот вы не поверите, уважаемые слушатели, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале, а может, поверите, кто вас знает. И, в общем, сегодня мы говорим на тему, которая, на самом деле, довольно любопытна, на мой взгляд.
Да, ну вот я тоже не поверю, что довольно активно мы это обсуждаем, потому что лето. Кто-то смотрит новости в силу ряда обстоятельств, не, так сказать, не отрываясь, а кто-то реализует свое право на отдых и просто уехал.
Интернет он за этим может?
Может, да, но в основном картинки смотрит там какие-то. Да, поэтому не сказать, что это активное обсуждение.
Сказал, но... довольно активное, не очень
активное. Не сказать, что довольно активное. Я недоволен, как главный редактор. Ну, понятно, объективные причины. Но тема, да, тема интересная, уникальная. Мы ее еще не брали, хотя тему образования мы брали довольно часто. Но эта тема, она такая, своя интрига затянулась. И я скажу так, высшее образование – это нам зачем? И расшифрую вопрос для слушателей сразу. Да, так, высшее образование, товарищи, оно нам вообще надо? Оно нам обязательно или оно нам просто престижно?
Ну, подождите, ну как, извините.
Ну, вот так вот.
Врачи, учителя, юристы не могут быть без высшего образования, инженеры не могут быть.
Вы сразу с конца начинаете, да. Ну, насчет юристов, несмотря на то, что я юрист и со стажем, и с опытом работы, и кто-то даже говорит, что в определенных кругах я известный юрист.
Видимо, врут, не верьте.
Да, как Генри Маркович Резник говорит, неизвестный, а модный. Так вот, я тут недавно услышал, что, в общем-то, по определению классическому юрист или там юриспруденция, это, в общем-то, даже не наука. Хотя есть известные ученые-юристы, знаете. И я, собственно, к ним тоже отношусь, как кандидат юридических наук. Но вот оказалось все-таки, что там, в классическом определении юриспруденция не считается наукой по одной простой причине. Там нет эксперимента. Mm-hmm. А наукой не может считаться то, что не подвержено экспериментам. В юриспруденции экспериментов нет. Там чистая теория, там практика, но это не эксперимент совсем. Вот. Что касается вот врачей, да. И я почему говорю, что вы начали с конца, я это хотел припасти... Ну, для вопросов
Я просто удивился.
Да, это всего лишь три профессии, которые по данным учителя официальным являются как раз вот теми сферами, из которых не уходят в другие. Медицина, образование, учителя и деятели культуры и искусства. Это, видимо, те люди, которые привыкли не работать. Ну уж извините.
Я не хочу
никого...
Тунеядцы, да?
Не-не-не, не тунеядцы, но как бы вот...
Язык их рабочий орган.
Не привыкли работать руками, физическим тяжелым трудом.
Покажите свои руки, Рубен Валерьевич.
Смотрите, мозоли. Я имею право об этом говорить, потому что все-таки 500 примерно на серии в телевизионном проекте я отснялся. И поэтому, ну, представляю себе, что это такое, что такое сериал, процесс съемок, процесс непосредственно производства вот такого. И я вам скажу свое личное ощущение. Не по людям, с которыми я работал, да, с высочайшей пробы профессионалами. И среди них, кстати, попадались такие, которые вообще ни о чем, которые даже слов не могли запомнить. Они только знали, несмотря на то, что закончили высшее учебное заведение какого-нибудь актерского толка, да, что знали, где точка, где стоять, чтобы в камеру не попасть, чтобы подвороваться вовремя, да, чтобы там свет на них хорошо падал. Да, а играли они так себе. В общем-то,
в отличие от вас.
Ну, в общем-то, никак. Ну, как я тоже сказал режиссеру, я говорю, слушайте, может мне какие-нибудь курсы актерского мастерства
конечно,
закончить?
Конечно, потому конечно,
что,
конечно.
Ну, раз вы меня снимаете, он
конечно,
говорит...
Конечно, конечно.
Он мне сказал, не-не-не-не-не.
Все забываю с автограф взять, Роман Валерьевич. Все забываю автограф взять.
Кстати, зря. Вот редактор вот машет головой, напомнит, когда я буду выходить, не забудьте это. На салфеточке я вам напишу что-нибудь. Вот. Мне режиссер сказал, слушайте, это либо дано, либо не дано. Ну, то есть, как бы, когда Станиславский напечатал свою эту теорию небезызвестную, да, он больше ни одной роли не сыграл, потому что он сказал, ну, все, теперь я играть не могу, потому что регламент я написал, как это делать, да, а на самом деле это не о том. Вот, поэтому вот что, не хотел никого обидеть, да, но я сам просто внутренне прочувствовал, что когда ты занимаешься вот вот таким видом творческим, да, ты играешь кого-то, ты играешь инженера, ты играешь... Я кстати, ну, сыграл министра химической промышленности не так давно в документальном художественном фильме. Ну, это так было, такая, так сказать, на воскресенье развлечение, эпизодическая роль. Вот. Тут меня пригласили еще на одну роль военачальника, потому что я лысый, вот, и похож на него, видимо. Ну, это тоже как бы интересно. Я вам скажу так, что это немножко, несмотря на то, что тяжело, да, mm-hmm. ты находишься в съемочном процессе, там, 12-14, может быть, и больше часов. Над тобой там, эти Юпитеры, там, и не проветриваемое помещение, и 60 градусов жары. Но все-таки такое какое-то ощущение такое приятное. И после этого работать тебе не хочется вот он как бы как-то так интеллектуально после творческого процесса работать сложно себя заставить. Ну, просто заставить сесть там за книги, там, допустим, написать научную какую-то работу после такого творческого
Маркарян
процесса.
Маркарян научная работа, о чем вы говорите?
Ну, было дело, было. Ну, что
вы говорите? Защищал, книги? Так,
нет, я
книги?
Просто это выгляжу дурак дураком. На самом деле я умный. Я вам могу диплом показать, а не один, даже три. Вот. Так вот, по данным ВЦИОМ, о чем мы, собственно, говорим, последние годы более 60% россиян, мы сейчас не берем вот врачей, учителей, mm-hmm. деятелей искусства и мое первое образование, давайте вспомним, военные, да, потому что тоже без высшего военного образования, ну, как бы на командные должности не возьмут. То есть даже если, ну, если вы вот закончили факультет журналистики, вас военным журналистом возьмут. Но командовать...
Я же учился на военной кафедре.
На кого? На скрытого пропагандиста?
Да.
Ну, вот я же об этом и говорю. Пропагандистам возьмут боевой листок, выпускают стенгазету, там что-нибудь такое, да. Но командовать подразделением мотострелковым, да, не возьмут. И по понятным причинам. То есть вас это, ну, уничтожат в течение там нескольких часов. Вот, поэтому, ну, какие-то есть профессии, которые требуют высшего образования. Ну, вот видите, по данным ВЦИОМ, о чем мы говорим, последние годы более 60% россиян считают, что и без 5 лет учебы можно сделать удачную карьеру. И по данным портала HeadHunter, Росстата, 40% россиян не работают по полученной в ВУЗе специальности, а 20%, поработав некоторое время, перешли в другую отрасль, то есть вместе те же самые 60%. В итоге что мы имеем? Высшее образование получили, по высшему образованию не работают. И в этой связи тот вопрос, который мы поставили на обсуждение. Зачем?
728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Не стесняемся, выходим на связь. Рассказываем, что вы думаете. 728-7703, код 8495. Это Де Юра, это Радио Москвы, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, кстати, Рубен Валерьевич, диплом адвоката действует на Западе или не действует? У нас есть какие-то там договоренности? Потому что я знаю, что
у адвоката нет диплома.
Врачам надо сдавать там снова экзамены.
Нет, у адвоката нет диплома. Адвокат – это статус. А диплом – о высшем юридическом образовании.
Образование есть у вас? Вы как юрист можете работать на Западе?
Я член адвокатской палаты Москвы и член адвокатской палаты Берлина.
Вы не сдавали там экзамены?
Нет, я экзамен там не сдавал. Но экзамен нужно сдавать в том случае, если вы собираетесь собираетесь идти в суд. Тогда вам нужно знать процессы, немецкое право. А у меня право работы, допустим, на территории ФРГ в консультировании по российскому праву. То есть я могу работать адвокатом, я могу консультировать граждан, но в сфере той, которая мне, у которой у меня здесь, непосредственно в России. То есть там признается наш статус адвоката, можно стать членом адвокатской палаты, но без права там похода в суд. А так, пожалуйста.
Ну, то я просто почему спросил, потому что у меня приятель, мой знакомый, он уехал в Канаду, он ортопед, ему приходилось там сдавать снова экзамены просто. Ему приходилось экзамены там сдавать, иначе он не смог там работать в любом случае.
Не, так это нормально. Да. Это для юриста также, для врача. Пойдите, попробуйте там, ну, да. Получите какой-то статус. Ну, там упрощенная, конечно, история будет, да, но тем не получится.
На языке, наверное, надо сдавать
без языка, как это получится, да. А в Британии, допустим, там совсем другая система права, там хоть вы 3 диплома российских покажете об окончании юридического.
На дверь.
Юридического вуза, да, скажут так, I'm sorry, да.
Ну, идите прямо и налево.
Идите вон, учитесь, потому что, совсем другая тема.
728-7703. Первый на сегодня эксперт с нами уходит на связь. Арбан Валерьевич сейчас скажет, кто это.
Это Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
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 Александр Львович, скажите, пожалуйста, что более востребовано на рынке труда сейчас? Вот навыки или общее фундаментальное знание? Вот как так получается, мы сейчас обсуждаем тему, основанную на том, что 60% людей, закончивших вуз, не работают по специальности. Так вот, что больше востребовано для подготовки кадров? Нет ли необходимости перехода на какое-то экспресс-образование по ряду специальностей?
Вот на рынке труда всегда во все времена была востребованность, способность человека адаптироваться к новым условиям работы. Потому что не секрет, и это не тайна за семью печатями, что подготовить готового специалиста под рабочее место, вот конкретное, да, то есть под все хотелки работодателя, не может ни один вуз, ни одно техническое училище. Все равно человек приходится на работе осваивать специфику этого рабочего места. Это в зависимости от того, как вы его подготовили к этому, то есть дали ему базу знаний, но она, понятно, по уровню бывает разная. Значит, научили его, так сказать, самообучаться, использовать ту информацию, которая есть. Ну, значит, вы справились со своей задачей. Вот. Поэтому вот спор о том, что нужно ли какое-то там серьезное фундаментальное подготовка, знаете, ну, как бы практика и само развитие рынка труда показывает, что вам невозможно получить специальность на всю оставшуюся жизнь. Соответственно, вы будете по рынку труда двигаться либо в рамках какого-то сектора конкретного, либо переходить из сектора в другой сектор. Да, ну, так вот устроена экономика, жизнь. Поэтому, если вы имеете у себя базу хорошую, который вам дал либо вуз, либо училище, то вы совершенно спокойно можете себя чувствовать на рынке труда. Вот. Независимо от того, какая у вас профессия, связанная с менеджментом, управлением, там, IT-технологиями, либо, так сказать, это рабочая профессия. Ну а вот конкретно, какие работники сейчас требуются, да, это все зависит от конъюнктуры рынка труда. Понятно, что вот сейчас в наибольшей степени востребованы это специалисты в области здравоохранения, это врачи, да, и понятно, что вот их подготовить за там короткий период времени невозможно, да, то есть наоборот, помимо того, что 6 лет они учатся, там еще 2 года ординатура, и, естественно, так сказать, еще необходимо проводить время для их профессионального обучения под надзором, да, прежде чем им там доверят уже наше там здоровье. Если речь идет о рабочих профессиях, то здесь плечо подготовки намного короче. От 1,5 там до 2 лет. Но и опять же, все равно будет адаптивный период работы у работодателя, потому что там есть конкретное оборудование, там технологический процесс, нормы труда, обязанности. Вот. Когда мы говорим о технических специальностях, Ну, вот был давний спор, там 4 года, да, или там советские 5. В итоге все равно специалитет остался, да, и все прекрасно понимают, что хорошего инженера там за 4 года подготовить невозможно. Нужно там как минимум 5 лет, еще год его профессионального доводки вот в рамках школы конкретной. Поэтому, понимаете, вот нет единого, я бы сказал, стандарта. То есть под каждую задачку там свои временные рамки подготовки профессионалов.
А вы как столкнулись уже с тем, что к вам приходит больше народу в финансовый университет или меньше? Все-таки тема финансов, она в последнее время больше, наверное, оцифрована, да? И компьютерный алгоритм сам как-то может справляться с какими-то задачами, нежели чем человек.
Ну, нет, во-первых, так сказать, нет спада, а потом, ну, как бы представление о финансовом университете только о том, о том, что он готовит специалистов в области финансов, это не совсем верно. Да, мы готовим и в области IT-технологий специалистов, в том числе, да, которые работают с финансовой отраслью и не с финансовой отраслью, это и специалисты в области управления общего, поэтому то есть разносторонняя компетенция. Но пока спада нет. Все равно есть потребность, есть физическая ротация кадров, то есть люди уходят там, кто-то на пенсию, кто-то, так сказать, уходит в какие-то другие сектора экономики, поэтому потребность есть. Другое дело, что требования меняются к этим людям, но в большей степени нужно уже знать современные, так сказать, методики работы на финансовом рынке, в том числе электронные системы, да, вот управление финансов, поэтому просто содержание предмет меняется.
Ну, слава богу, позитив.
Спасибо вам большое.
Там Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, был в эфире.
728-7703, код 8495. Александр с нами выходит на связь. Слушайте, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Роман Степанский, уважаемые гости, все слушатели радиоканала «Радио Москвы», третья кнопка и сайт radiomoskvy.ru. Ну, смотрите, по поводу высшего образования, чего я думаю, почему многие вообще считают, что, ну, как-то сегодня высшее образование ничего не значит. Ну, во-первых, на мой субъективный взгляд, ну, все чувствуют, что происходит. Сейчас у нас вообще не в теме образованные люди. Тут даже один из ваших ведущих, Игорь Игорев, в своей программе «Мнение сторон» нас бы сказал, что даже на наше с вами любимое радио не так просто найти достойных ведущих и так далее. Просто люди видят, что происходит, и поэтому понимают, что лучше где-то что-то вот добрать на ходу. Это, на мой, повторюсь, мое субъективное мнение. Поэтому да. И самое главное, вот я вам последнее скажу, у меня был знакомый, у него дочка тоже училась в каком-то университете, и она все папе приходила и говорила, ну зачем мне этот диплом, что, мол, он мне это говорит, да, ты правильно, дочка, говоришь, но все равно какую-то бумагу надо иметь. Поэтому, не, это все понятно, ведь вы видите, что вокруг происходит, как мы потихонечку, так скажем, окукливаемся, если так можно назвать. Ну и люди все это чувствуют, как говорится, мыло-мыло, а не дурак, все видят. Телевизор, конечно, верят по основному делу, понимаете, по какому, а что вокруг, все понимают, никому ничего рассказывать не надо. А вам, как всегда, Роман Степанский, вам, уважаемые гости, всем слушателям самого русского радио, радиоканала «Радио Москвы». Удачи.
Александр, спасибо вам. Да, тут, видите, как мой коллега сказал.
Мы окукливаемся, да, сказал Александр, мне понравилось. А у вас сложности с ведущими?
Да. Я спрошу у Игоря Игоря, своего коллеги,
кого он имел в виду,
чтобы он мне список написал. Так, напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Активнее, уважаемые радиослушатели, не бойтесь, как Александр, высказывайте свое мнение. Ну, а с нами на связь уходит второй на сегодня эксперт, и это у нас...
Виктор Панин, руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования. Виктор Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Юрьевич, а что, правда падает интерес к получению высшего образования, и как какую вот эту образовательную стратегию выбирают сейчас молодые люди? И удовлетворяет ли спрос ну, вот это дополнительного образования, курсы, ну, там, чтобы люди там, если ошиблись в выборе первого высшего образования, потом как-то переподготавливают себя? Что происходит в этой сфере?
Ну, статистика я вам не дам, я все-таки не в Росстате работаю, да, а во Всероссийском обществе защиты прав граждан в сфере образования. Вот по нашим экспертным оценкам, конечно, спрос не падает на высшее образование, он стабильно высокий. Более того, я могу подтвердить, что стремление получить высшее образование, оно, в общем-то, конечно, превалирует в наших семьях и в желаниях выпускников. Другое дело, что возможности нет получать это высшее образование на сегодняшний день, потому что количество бюджетных мест, оно ограничено, очень жесткие рамки и так называемый порог поступления. Даже стубальники не могут поступить в топовые, по крайней мере, вузы. Для этого нужно иметь еще дополнительные там либо успехи по олимпиадам, либо какие-то дополнительные спортивные достижения, успехи, фактически де-факто портфолио, да, нужно иметь серьезное. Не все это могут сделать, и не все способны это обеспечить. Поэтому выбирают в последнее время все чаще для себя траекторию среднего профессионального образования, это техникум, колледж и так далее. Многие видят для себя возможность, кстати говоря, с последующей перспективой получения, опять же, высшего образования по окончании вот этого колледжа или техникума. Вот такая вот сейчас стратегия.
То есть это, отвечая на наш вопрос, мы говорим, нужное образование, модно, обязательно или просто престижно? Вы бы как ответили?
Я бы ответил, что это безусловно нужно. Насчет престижности не буду здесь каких бы то ни было комментариев давать, потому что что для одного престижно, то для другого это бессмысленно. Каждый для себя решает сам. Кстати, и частные школы или частные так называемые вузы – это не всегда качественное образование, что уже неоднократно было доказано практикой. Экспертно могу об этом с полной уверенностью утверждать, что частные, скажем, те же элитные так называемые школы, они с точки зрения качества образования находятся, ну, если не на последнем месте, то точно не на первом. Где-то так вот в середочке болтаются.
Виктор Викторович, а знаете, вот моя одноклассница, она вот меня удивила тем, что она сказала, что я буду поступать, хочу быть физиком, в МГУ поступал на физический. Я говорю, а зачем? Говорит, а там легче жениха себе там найти и охмурить. Они все...
Семейно-строительный факультет,
да.
Значит.
Это, они, там они такие все такие заумные, и не пойму, что я уже их в ЗАГС там повела. Сейчас же, ну, женщина же, ну, девочки тоже поступают кто-нибудь с такими целями. Ну, наверное,
девчонки. Девчонки у нас толковые в этом отношении, и у них четко так прослеживается связь между образованием,
да. Вот, и будущей жизнью для семьи.
И будущим женихом.
Да. Вот.
Да, поэтому, конечно, смотрит на это, никто не спорит. Кстати говоря, если уж говорить про московские вузы, то очень активно такие, скажем так, невесты на выдании, особенно с перспективой там заполучить богатого жениха, очень внимательно наблюдают и, кстати, стремятся попасть в тот же МГИМО, МИД России, да, в ту же высшую школу экономики, ну, понятно, МГУ Ломоносова и так далее, МФТИ, МГТУ имени Баумана. То есть все топовые вузы, по большому счету, они очень активно в этом плане будущими невестами или нынешними невестами, конечно, рассматривают.
Это правильно. Я бы, кстати, даже не стеснялся и назвал бы это как-нибудь это факультет, да, будущих жен. Нет, серьезно. Вот, ну, вот я знаю там некоторых людей, ну, допустим, да, посольский работник, дипломат, да, вот он, да. Он посол, да, а они познакомились, допустим, в том же вузе, в МГИМО. Она там же на международных отношениях, он на международных отношениях. И понятно, что жена посла – это, по сути, супруга посла – это должность. И если она будет просто с какой-то там, с каким-то образованием, ну, там, не знаю, инженером-тракторным, не совсем то, потому что у нее есть дипломатические функции. И почему бы и не назвать этот факультет соответствующим образом супруга посла?
Нет, ну это ерунда, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, как мы говорим. Безусловно, династии формируются вот часто очень не по такому принципу. Вместе учились, вместе работали и так далее. Ничего тут удивительного нет, это жизнь. Вот, но что-то менять в плане названия там факультетов, еще и там жена посла или там муж, муж дипломата, муж послицы. Так.
Ну, нет, супруга президента Франции, например, тоже. Да,
Виктор Викторович, Виктор Викторович, и последний вот вопрос. Знаете, у нас же есть еще и семинария. Вот семинария – это не ваша епархия, вы не занимаетесь ими?
Да, занимаемся всем, конечно. Семинарии — это немножко отдельные.
Это отдельные, да, песни?
Религиозные образовательные учреждения. Для них есть отдельные направления, кстати, в законодательстве прописаны. И много других подзаконных нормативно-правовых актов. Но а что касается семинарий, какой вопрос?
Нет, ну просто там больше стало поступать, меньше интерес стал. Есть у вас такие там данные или нет таких данных вообще?
Данные есть, стабильно, высоко. Там,
стабильно, да?
Хорошее гуманитарное образование, кстати, там дают.
Абсолютно верно. Да. И не только гуманитарное.
Знание языков.
Религиозное образование, да.
Ну, нет, религиозное в первую очередь, но просто если уж там отучился, то потом уж точно можно и в филологи, и в юристы, и в историки.
Ну, есть такое дело, да.
Спасибо большое, спасибо. Напомню,
да, Виктор Панин, руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Давайте напомним, о чем мы говорим-то, не все с самого начала нас слушают.
Ну, мы говорим про образование, экспресс-образование или полувысшее образование, в том смысле, что по данным статистики 60% россиян не трудятся по тому профилю, по которому они получали образование. Вот в первую очередь спросили у самих там людей, а что вас, собственно, не устраивает в высшем образовании? Ну, как выяснилось, в первую очередь оно не дает практических навыков, как некоторые сказали, да, потому что теоретики преподают, оторваны от жизни, пришел на работу, там ничего не понятно, учили одному, а приходится заниматься другим, и в итоге начинают искать что-то другое. Вот. И россияне также примерно отвечают на вопрос, почему не работают по специальности, потому что некоторые говорят, профессию устарела, да. Да, или факультет был выбран не по душе, или родителями, или просто там посидел, захотелось уйти в другую сферу, где платят больше. Особенно вот, ну, дамы отвечают примерно одинаково. После декрета как-то, ну, переосмыслило. Там типа появились другие жизненные приоритеты. А у некоторых хобби стало новой профессией. То есть человек там занимался чем-то таким, вот ему нравилось рыбачить. Ну, и открыл там магазинчик. А потом не магазинчик, ну, там, с рыболовными снастями. Ну, это чаще всего так и бывает. У меня один приятель вместе со мной закончил военный вуз, но очень любил тусить. Тусить в том смысле в ночных клубах. И что? В управлении 80 ночных клубов.
Вы знаете, вот я, для меня самая большая загадка была, это литературный институт. Вот я спрашивал своего однокурсника, да, Дима Быкова, известный такой писатель, говорю, Дима, ну ты мне объясни, пожалуйста. Мы вместе с ним учились, общались много лет. Я говорю, вот, ну не получится же из него Пастернак, как бы он не учил там теорию, там поэзию. Не получится из него Федор Михайлович, как бы он не учился там.
Так он критиком же станет тогда, нет? Что он ответил, Быков?
Нет, ну он отвечал мне, но я ему сказал, ну это долгий разговор. Он говорит, нет, это необходимое образование. Но если ты учишься на политическом факультете, то ты не станешь Пастернаком, как бы хорошо ты не учился. Правда или нет?
Правда. Так же, как и актером. Да. Если у тебя нет таланта, то ты хоть там... Да.
Сейчас с нами на связи выходит директор школы. Думаю, я, Рван Валерьевич, что там учится кто-то из ваших родных. Я ошибся или нет?
Вы почти правы даже в какой-то степени. Мы уже эту тему освещали, потому что я член управляющего совета этой школы.
Ага. И там учится у вас?
И я курирую правовой профиль.
А у вас там учится кто-нибудь?
Так у меня и учится, и заканчивает. И вообще я фанат этой школы, поэтому...
Давайте скажем, кто с нами на связи.
Будет директор школы 1409 Ирина Викторовна Ильичева. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рада слышать коллегу практически.
Да.
Да,
спасибо. У нас и актер, спасибо, и школьный учитель, и писатель, и адвокат, и на Дуде и грец.
И Ирине Викторовне меня представлять не надо. Она и мои книжки, кстати, читала, в отличие от вас, Роман. Ирина Викторовна, не будем у вас отрывать сильно, потому что я знаю, вы там сейчас вовсю готовитесь уже к 1 сентября, и ремонт школы, и методические эти рекомендации, новый образовательный стандарт, все понятно. Скажите, а вот мы сейчас обсуждаем тему, связанную с суровой статистикой, что люди не работают по той специальности, которую получили в ВУЗе. А вот среди выпускников школы, а много ли у вас выбирают для себя учебу не в ВУЗе, а в колледже? Ну, какой-нибудь там, чтобы не получить профессию, специальность, а именно ремесло. Вот насколько важен этот правильный выбор профессии? Вы же какую-то статистику ведете с вашими выпускниками?
Конечно, Рубен Валерьевич. Просто, понимаете, надо видеть на сегодняшний момент тот запрос, который существует в нашем с вами мегаполисе. То есть если бы мы с вами жили уже на другой территории, да, в какой-то другой точке нашей необъятной страны, возможно, были бы другие профессии, более востребованы. Поэтому, конечно, дети ориентируются прежде всего на своих замечательных родителей, на их мнение. Мы же не можем от этого отказаться, правда?
Да.
Далее в школе кто действительно по-настоящему является наставником? Вот нашим детям очень повезло, юридическому профилю, наставником которых вы являетесь. Могу вам сегодня уже доложить, что все выпускники 11 класса уже поступили, соответственно, в профильный вуз. И у меня даже нет никакого сомнения, что, закончив его, они легко смогут сориентироваться и найти работу. Почему? Да потому что рядом опять окажутся люди, которые смогут помочь в этом. Ну, не всем так везет на сегодняшний момент. А самое главное, Рубен Валерьевич, наша-то главная цель с вами в чем состоит? Это ранняя профориентация. То есть если действительно в школе есть система ранней профориентации, и если дети могут себя попробовать на самом деле в разных направлениях, в разных профессиях, они и открывают в себе те или иные способности. И если говорить о том, что вот сколько, вопрос конкретный задали, да, сколько из вашей школы уходит в колледж, то у нас ученики практически все поступают в 10 класс. Почему? Потому что открыто более, ну, практически 10 направлений профильных классов. Они себя просто легко находят. То есть уходят дети, которые уже, ну, поступают в такие творческие вузы, да, вот ребенок ушел, естественно, занимается музыкой, он ушел в Гнесинку, вот такие вот вещи. Все остальное он находит на месте. Но я могу вам сказать, что сегодня московские колледжи, ну, дают великолепнейшее образование. Просто нужно на ранней стадии детей знакомиться с этими возможностями, нужно проводить массу экскурсий, нужно встречаться с преподавателями этих колледжей, показывать, чтобы они руками попробовали уже что-то сделать, понимаете?
А вот, ну, неужели, ну, неужели, ну, нет, вот это радостно, конечно, слышать, что, ну, ученики моего гуманитарного профиля там 100% все поступили в свои вузы, куда хотели. Это очень приятно, потому что они хотели. Но неужели из всех, у вас же там 5000 учеников в школе, да, это же огромная школа, это целый кластер многопрофильный, с множеством различных направлений. Неужели не нашлось ни одного желающего стать ювелиром? Ну вот не нужно высшее образование для ювелира, да, который занимается огранкой камней. А вот ручки нужны золотые. Вот неужели ни одного не нашлось такого, кто будет гранить камни?
Вы, Валерьевич, видите, что мы с вами? Мы открыли с вами полигон, да, IT-полигон. Там не было представлено именно ювелирного дела. Зато все остальные IT-технологии были представлены. Смотрите-ка. Вот смотрите, какое у нас упущение. Возможно, что если бы у нас был открыт кружок по ювелирному соответственному направлению, мы бы нашли с вами, и даже, может быть, и не от того будущего ювелира. Но для того, чтобы что-то вот взрастить, а тем более, что у ребенка возникнуть должно это желание, он должен познакомиться с этой профессией, он должен понять, что это такое, он должен, ну, чем-то таким залюбоваться, чтобы потом стало на самом деле это его мечтой.
Понятно, да. Насчет камней подумаем, да, это интересно.
Вот, я посмотреть, тоже так думаю. Я сказать. Думаю, у нас есть родители, ну, ювелиры, да, которые тоже познакомятся с этой профессией.
Ну, уж совершенно детей. Точно есть люди, которые разбираются в камнях. Да.
Да,
спасибо,
да,
спасибо, да, большое, Ирина Викторовна. Я напомню, у нас Ирина Ильичева была директор московской школы 1409, лучшей школы, я бы сказал, в городе Москва.
А что вот вы говорите про ювелиров? Вот, например, мне очень понравилось, что в Гватемале, вы знаете, в 1989 году, Гватемала, что, представляете, где находится? Далеко довольно.
Очень представляю. Это там же, где Камчатка, по определению о Генри, да, примерно. Да, он их все время путал.
Да, и вот в Гватемале при одной из школ были открыты курсы, как стать альфонсом и жить богатым. Знаете, народ туда пошел. А потом власти закрыли почему-то эти курсы.
Безобразие.
В школе. Представляете, какие хорошие курсы? У нас такое невозможно, кстати говоря. Как стать альфонсом и жить богато?
Ну, там в Гватемале, я так полагаю, у них же там... что там? Какое у них там? Карибское море, да? Там через дорогу от Америки. Mm-hmm. На лодочку сели, переплыли туда.
Там от одного океана до другого там 200 километров.
Да, поэтому, видимо, там, чтобы стать альфонсом... Они же не альфонсов готовили не для того, чтобы в Гватемале альфонсами работать.
Конечно, нет.
Видимо, все-таки куда-нибудь туда.
Уехать туда, в сторону Северной Америки.
Да, на юг Северной Америки.
Да, ну,
Ну, там это востребованная профессия, видимо. Да.
Ну, прикрыли, ну, прикрыли.
Ну, вот зря, кстати, для Гватемалы, я думаю, это было бы хорошая эта профессия.
А, кстати говоря, я вот Рубен Валерьевич, когда в 8 классе читал какую-то книгу и прочел про рантье, и узнал, что рантье – это, оказывается, человек, который живет на процент. Мне так дико захотелось стать рантье, жить на проценты, жить в свое удовольствие, путешествовать, ездить и каждый год получать проценты. Чем плохо на самом деле?
Я в детстве тоже услышал про это слово, но я, честно говоря, так и не понял, потому что на какие проценты он там живет?
Там сноска была такая, скажешь, что он получает там деньги.
Нет, на проценты да, но просто вот когда я услышал про это слово, я еще не азов даже экономической науки.
А вы говорите даже ювелиром.
Даже марксистско-ленинский.
Ювелиром.
Ювелиров я видел.
Так, 728-7703, код 8495, хватит мечтать, давайте послушаем четвертого на сегодня эксперта.
Это Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Руслан Анатольевич, здравствуйте.
Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Есть ощущение, Руслан Анатольевич, что как вот раньше не будет. Мы вот уходим от Болонской системы, молодые люди, от обязательности высшего образования. Вот что вырастет на месте или вместо? Надо ли сохранять фундаментальность или делать ставку на гибкость и мобильность профессионального образования? Вот я сейчас вот говорю с вами, задаю вопрос и вспоминаю из советских фильмов значок о высшем образовании на пиджаках
у людей.
Да, да, как бы это такая была редкость, и люди носили значки. Сейчас, если будут носить такие значки, то он будет у всех. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, зря мы эту дихотомию выставляем, либо фундамент, либо мобильность, потому что и то нужно. Но, отвечая на первую часть вопроса, вот будет ли по-прежнему, а кого мы уже подготовили? У высшего образования уже был кризис. И он был связан не с тем, что там Болонская система, не Болонская, слишком много всего поменялось. Вот я как преподаватель вуза вижу какую проблему. Сейчас работодатель, вот я когда был работателем, я брал человека с высшим образованием, с любым. Если у него есть высшее образование, значит, я знал, что у него есть дисциплина мышления. Он обладал неким мышлением, которое мне я потом использовал как работодатель. А теперь, а почему это было? Потому что люди сами учились, писали все эти дипломы и так далее. Они вынуждены были освоить это мышление. А теперь у всех компьютеры, все залезли, быстренько скомпилировали. И человек не получил того дисциплины мышления, он просто научился компилировать. И теперь работодателям не интересен ли человек с высшим образованием, потому что ты не поймешь, он учился сам, он обладает этим мышлением или нет. И сейчас уже, я слышал еще год-два назад на JobRubber, или SuperJob, не помню, был, это, посмотрели, 50% работодателей не требуют высшего образования. А потому что непонятно, что тебе это высшее образование, чем он лучше остальных. А фундамент он нужен, потому что фундаментальное образование, оно позволяет человеку расти профессионально выше, чем тот, кто не обладает фундаментальным образованием. Это тоже исследования проводились. Поэтому мне кажется, что сейчас нужно просто четко понимать, ты зачем в вуз идешь. Ты идешь получить корочки или, пользуясь случаем, научиться мыслить по-другому, чтобы потом по-другому жить. Потому что вы сейчас говорили про рантье. Конечно, можно взять весь груз, который наши деды накопили, вот тебе на квартиру, это же целое поколение собирали, mm-hmm. и ничего не вносить для своих детей. А можно использовать знания той же самой экономики, философии, там, все нужно, чтобы приумножить эти знания, своим детям оставить еще больше, чтобы они тоже приумножили и себе, и другим. А без этих фундаментальных знаний даже мысли об этом не появятся.
Руслан Анатольевич, времени сейчас совсем мало остается. Нам надо будет сейчас уходить на перерыв небольшой рекламный. Я просто хочу сказать, что я знаю, почему многие мальчики поступают именно получить высшее образование. Потому что 5 лет освобождения от армии. А потом как-нибудь и что-нибудь еще бы избежать. Ну, это же логично.
Не везде.
Логично, так можно использовать это время не просто так. Я тоже от армии бегал, но я аспирантуру прошел и получил знания, специалитеты, и сейчас эти знания активно использую. Я не просто отсидел, приходил там, платил за тройки на экзамене. А сейчас многие люди приходят, просто тройку мне ставьте, я получу диплом, мне знания не нужны. Мне это прямо говорят в лицо ученики. Я-то знания еще попутно получал. И вот это настроение, оно в университете, к сожалению, есть. Новые ученики его приносят. Я как преподаватель не могу дать всего, что я знаю. Люди просто не берут.
У меня преподаватель был в военном училище, он говорил очень просто. Ты мне, говорит, придешь ко мне на экзамен и честно скажи, я дурак. Если ты скажешь, я дурак, я тебе поставлю 4. А иначе буду мучить. Можешь получить 2, можешь получить 3, но только честно скажи, я дурак. И некоторые находились смелые, говорили, я дурак, товарищ полковник. Говорят, на тебе 4, ставь ему хорошо.
Спасибо большое, Руслан Анатольевич. Напомню, кто с нами был на связи.
Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала.
Видите, человек бегал от армии, честно об этом говорит.
Ну, это он в кавычках сказал «бегал». Конечно, если он учился в ВУЗе и имел право на отсрочку, это очень условно
«бегал». Не знаю.
Скрывал.
728-7703, код 8495. Ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, последний у нас наступает. Да, 12 минут. И что, Роман Валерьевич, с таким видом, что там читаете, что там?
Что-нибудь интересное еще. Вот цифры. Видите, все эксперты, они говорили, мы не эксперты, ты своего опыта рассказывали. А вот в целом за 20-й год у меня есть цифры. Без высшего образования можно удачно устроиться на работу? Вот согласны с этим 60%, не согласны... считайте 40, да? Угу. Еще вопрос. Высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру или облегчает достижение жизненных целей? Да. 60%, нет. 40, видите как? Вот. И еще вопрос. Без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу? 40% говорят, да, нет, 60. Все-таки 60% населения за высшее образование, если я правильно понимаю. А вот не работают по специальности, как я уже говорил, 40%. И я сейчас задумался над словами Руслана Ткаченко, который был у нас в эфире, который сказал действительно, на мой взгляд, очень важную вещь, что человек с высшим образованием, он просто мыслит иначе. Говоря иными словами, если даже человек может и не помнить, от чего ему там, собственно говоря, рассказывали в этом ВУЗе, но системность подхода к образованию, или система к решению задачи, она у него все равно как алгоритм заложена. И действительно, когда приходит человек, который говорит, я увлекаюсь психологией, да, увлекаюсь психологией,
женщина обычно так говорит.
Женщины чаще.
Гораздо чаще.
Они этому подвержены, да, увлечением, да, но...
Почему они все великие психологи?
Они изначально уже от рождения обладают большей тягой к этому.
Не спорю.
Да.
У меня тоже есть жена.
Она вам рассказывает, что она психолог или она психолог?
Нет, она не психолог. Не говорите, что ваша не рассказывает.
Семейная тайна. Так вот, я хочу сказать, что увлекаться можно чем угодно, да, но если знания не системны, то получится, не хочу там проводить аналогию с некоторыми даже мировыми лидерами, да, которые просто теряли свой потенциал по одной простой причине. Системности знаний не было. Увлечение было, почитал Ницше, почитал Либона и подумал, что он разбирается, как управлять массами. На самом деле системности в подходе в управлении государством не было.
Это вы про кого говорите?
Не буду говорить про кого.
Я догадался.
Да. Так, у кого есть высшее образование, да, особенно гуманитарное, тоже догадывается.
Давайте, 10 минут остается, будем слушать.
Что теперь делать?
Последний сегодня эксперт.
Конечно, у нас же программа «Эксперт».
10 минут остается.
Да.
Кто у нас на связи?
Так, у нас Нурида Гамиятовна Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества Национальной юридической службы «Амулекс». Здравствуйте, Нурида Гамиятовна, да.
Добрый день, да, действительно, Гамиятовна. Сложно произносится, но все.
Это с непривычки, да уж, простите.
Надо готовиться к передаче, Роман Валерьевич.
Да, нет, зрение просто, очки забыл. Да, скажите, пожалуйста, на что обращают внимание работодатели? Я как работодатель, конечно, могу ответить, но вот учитывая то, что вы руководитель департамента контроля качества, работодатели обращают внимание на диплом, на опыт, на дополнительное образование, на курсы переподготовки или на системность общения при собеседовании?
Давайте так. Значит, одно другое не исключает. Если человек получал высшее образование, то эта системность, она в собеседовании подтверждается, да, и это чаще происходит, нежели чем когда приходит человек без высшего образования. Понятно, что приоритеты, они отдаются высшему образованию, потому что у человека кругозор, развитое мышление и какое-то логическое, да, мышление, все-таки оно присутствует, и с этим человеком и работать хорошо, и хорошо бы отдавать ему в руки клиентов, про которых можно в дальнейшем забыть и быть уверенным, что клиент останется доволен. Но одно другого, конечно, не исключает, как я уже сказала.
Угу. Ну, вот, а правда, что без базового высшего, вот у вас, например, в Амулексе нельзя сделать удачную карьеру?
У нас действительно нельзя, но это связано исключительно с узкой специализацией, да, ну, то есть юриспруденция – это в любом случае высшее образование. Без него, без системного подхода, без базы, на которую можно потом этот накладывать опыт или что-то применять, в принципе, говорить с человеком не о чем. Начнем с того, что в судебные заседания могут ходить только профессионалы, да, ну, тем более, что это вот в арбитраже, это в любом случае наличие диплома, вы должны предъявить его для того, чтобы участвовать в процессе. В судах общей юрисдикции это со второй инстанции, да, с апелляционной, но тоже диплом обязателен. То есть это даже на законодательном уровне подтверждается все-таки приоритеты наличия высшего образования.
Ну, Ритак Гемиетовна, вот я прочел здесь, не знаю, насколько это верные данные, что ежегодно в России выпускается 12 600 юристов. А куда столько юристов-то? Они как-то находят себе работу или уходят?
Вы знаете, честно говоря, я тоже задавалась этим вопросом, потому что получение на самом деле высшего юридического образования, оно не всегда идет в применение, да. Угу. А юристы на самом деле, ну, по образованию юриста, они уходят на самом деле и в другие отрасли, они в менеджмент, ну и куда угодно.
В президенты, да, в премьеры, в министры, да.
Да, 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 да.
В депутаты, там их 400.
Ну, да, неплохой уход влево, вправо, да. Там, да.
На самом деле, все равно высшее образование и вот этот системный подход к изучению основ государства и права, оно же все равно нужно. И без этого, на мой взгляд, да, субъективно, что и в депутаты, и в премьеры, и в президенты, ну, делать там без таких знаний нечего.
Ну, Роман, я вот, кстати, могу сказать, да, что 12 тысяч юристов, которые приходят, это означает, что 12 тысяч уходят на пенсию. Ну, логика подсказывает. Да?
А юрист уходит на пенсию?
Юрисконсульт уходит на пенсию, как и все остальные. Это адвокаты там прям в процессе могут помереть. А юристы, да, они на разных специальностях трудясь, уходят на пенсию. Поэтому 12 пришли, тысяч, 12 ушли. А что такое 12 тысяч на страну? На 144 миллиона. Это один юрист на 12 тысяч человек.
Да?
Ну, примерно.
Ну, тогда да. Тогда я снимаю свои обвинения.
Я снимаю. У нас хватит клиентов, да.
Нурида Гемиетовна, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Нурида Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества национальной юридической службы Амулекс.
Ну что, 4 минуты у нас есть до конца эфира, Рубен Валерьевич.
Вот знаете, что хотел расплакаться тут, потом что прочитал о том, что уходят профессии такие, которые не востребованы. Давайте поспорим. Вот, ну, как мы сказали, да, что люди... В каких сферах чаще всего остаются имеющие образование, медицина, образование и культура, искусство? А вот уходят из своих профессий культурологи, социологи, филологи и вот историки. Хотя, да, вот да. Я же говорю, мы с вами там разговаривали не так давно, да, и, по-моему, я эту мысль уже как-то озвучил, что а где еще можно подготовить лучшего политика? Ну, то есть не тот, который ура, патриот, там, горлопан, там, или просто там популист, а тот, который может аргументированно там, доказывать свою там, правоту в каких-то дебатах, да, или выступая с трибуны Госдумы, или агитируя там, людей за что-нибудь, там, голосовать в том числе за него, очень коротко и емко приводя в поддержку своих каких-то инициатив или своих мыслей, какие-нибудь примеры из истории. Это историки. Mm-hmm. И мне очень странно, что оказывается по статистике вот из этих профессий уходят люди куда-нибудь в другую отрасль, хотя получают там историческое образование. Ну, вот мне кажется, что для политика историческое образование – это вообще the best. Ну, потому что как бы всегда можно привести в пример какой-нибудь эпизод, который вы знаете. Да, и поди с этим поспорь. Да? Потому что как бы, одно дело ты в споре ну, апеллируешь аргументами, твой собеседник, твой оппонент говорит, а я так думаю. Ты говоришь, ты так думаешь, а вот так было 100 лет назад, 150 лет назад, 186 лет назад, 220 лет назад, и приводишь конкретные даты, конкретные исторические факты и исторические личности. В итоге ты в споре победил, потому что просто «а я так думаю» уже не работает, потому что спор – это как раз обмен мнениями и противоборство аргументов. Вот. Уходят из менеджмента, оказывается, чтобы получить профессию менеджера, нужно учиться в ВУЗе там, 4-5 лет, но вот, которые знания дают в университете, они там на работе не используются, потому что по-другому оказывается. Студенты-менеджеры сталкиваются с проблемами в трудоустройстве, если у них написано «менеджер». Их берут менеджерами, да, но каким-то другим образованием, оказывается.
Руслан Иванович, а вы считаете, вот архитекторам нужно высшее образование или нет? Или это уже от Бога уже идет?
Ну, такой талант? Учитывая, что я в этом совсем ничего не понимаю, там же расчет нагрузки, конструкций, мост построить, да, я не построю мост, я там две доски положу там какие-нибудь, да, и еще сверху досочек. Через речку, через ручеечек. А чтобы построить мост, это там надо рассчитать. И резонанс какой будет, и какую нагрузку выдерживает, и опоры, там, и ветер, там, и все остальное. Это как бы такая история непростая. Полагаю, что да, надо. А это про мост говорю. Там 4 опоры там, и полотно. А если говорить о здании, о таких вот, как вот высотки какие-нибудь, да, как это все рассчитать? Я даже ума не приложу. Поэтому там учиться надо, видимо, долго.
Ну, и знаете, и последнее, что хочу сказать, вот меня год назад удивили мои знакомые, они были в каком-то легком шоке, когда им сын сказал, что он не хочет поступать в высшее учебное заведение, хочет пойти в колледж и получить среднее специальное образование. Я говорю, а что вы так нервничаете? Говорю, да. Ну как же, у нас у всех высшее образование. Я подумал, а что бы я делал, если бы мои дочь, они, кстати, у дочек у них высшее образование. Я бы к этому спокойно бы отнесся. Я бы сказал, папа, мы не хотим поступать в высшее образование.
Ну, это, а что, у Пушкина было высшее образование?
Это Пушкин.
Ну, что Пушкин? Ну, у него оно было или нет? Или он все-таки закончил просто лицей, а потом это выпьем с горя, ну и все.
Лев Николаевич был поручиком артиллерии, между прочим, это высшее образование.
Это поручик артиллерии, не обязательно иметь высшее образование.
Ну, чтобы стрелять, чтобы траекторию знать, это надо знать.
Не уверен насчет высшего образования.
Не любите вы, Льва
Николаевич. Потому что высшее образование тогда было для людей ремесленников, а обычные аристократы, они получали прекрасное образование школьное, и домашнее, лицеистское и прочее. Высшее образование – это так, ремесло, там, ну, мачты, там, паруса натягивать.
Ну все, мы выходим из эфира. О чем мы пожелаем нашим слушателям сегодня?
Ну, приятного теплого вечера, как обычно.
Это я желаю.
Ну вот и желаете.
Все, уважаемые слушатели, спасибо за то, что были с нами. Надеюсь, что в этом составе встретимся ровно через 7 дней. Всем приятного теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.